С новостями нас знакомит Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 14 февраля, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема нашей программы. Независимые профсоюзы автозаводов проводят во многих городах страны всероссийскую акцию протеста. В Москве проходит заседание бюро партии «Яблоко». Важные темы сегодняшнего дня – репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, обзор политических интернет-публикаций, исторический календарь – все это в субботнем выпуске программы «Свобода в полдень». Лидеры независимых профсоюзов автомобильных заводов России проводят серию акций протеста и митингов во многих городах страны. Инициатор выступления – Межрегиональный профсоюз работников автопрома, отмечает, что направленность акций не ограничивается автомобильной тематикой. Они проходят под лозунгами защиты права на труд и профсоюзную деятельность. Накануне эфира мы связались с некоторыми нашими корреспондентами в регионах, чтобы узнать последние новости с места проведения акций. Из Хабаровска передает Алексей Минин.
Начало митинга было запланировано на 12 часов местного времени. Однако пришедшие на митинг увидели, что на то же время и в том же месте назначена другая акция. Она была организована Хабаровским краевым домом молодежи в содружестве с одной из городских радиостанций и была посвящена Дню влюбленных. Как выяснилось позже, вдобавок к этому, люди, которые привезли для митинга усилители и колонки, были задержаны и увезены в одно из отделений милиции вместе с аппаратурой, о чем и сказал в своем выступлении один из лидеров хабаровских коммунистов, депутат краевого парламента Александр Громов.
Мы имеем законное конституционное право выйти без оружия, спокойно заявить свои требования, получая сегодня вот это, в отметку вам и концерт и прочее, и ограничения.
Далее акции протеста препонов никто не создавал, хотя ее и пришлось проводить на фоне развеселого праздника. Выступавшие резко критиковали действия властей в условиях кризиса, называя все данные ранее обещания блефом. Тот же Александр Громов привел пример, связанный с заводом «Амурметалл».
Обещали ведущим предприятиям выделить деньги. У нас комсомольский «Амурметалл» завод попал в число предприятий, которые являются градообразующими. И должна быть федеральная помощь. Бесполезно. Завод на грани остановки ни копейки не получил. А больше 200 миллиардов долларов уже расфуговано. На куршавели, на яхты, на футбольные клубы и прочее.
В принятой единогласно резолюции митингующие потребовали заморозить коммунальные тарифы и цены на продукты и товары первой необходимости, помешать вывозу капитала за рубеж, вернуться к системе бесплатного образования и здравоохранения, повысить пенсии, оказать реальную помощь малому бизнесу, принять меры для развития отечественной промышленности, прекратить сокращение армии. Сразу после митинга желающие могли оставить организаторам акции свои координаты для вступления в КПРФ, либо для оказания партии любой помощи. По меньшей мере 10 человек так и поступили, после чего все спокойно разошлись. Алексей Минин, Хабаровск, для Радио Свобода.
Что происходило в Тольятти, узнаем от нашего корреспондента в регионе Сергея Хазова.
В митинге протеста, который состоялся в Тольятти, у парка Победа участвовало более 1500 человек. В основном это были рабочие двух автомобильных заводов – Волжского автозавода и компании General Motors АвтоВАЗ. 6 февраля в Тольятти рабочие уже провели пикет протеста перед главной проходной завода General Motors АвтоВАЗ. 20 января на этом заводе уволили 400 рабочих. С начала января рабочие находились в отпуске по простою, не получая ни рубля. Хотя, как заявил активист профсоюза завода General Motors АвтоВАЗ Андрей Ляпин, по закону дирекция была обязана выплатить рабочим не менее 60% от заработка. 400 уволенных рабочих завода General Motors АвтоВАЗ – это половина всех рабочих предприятия. По словам лидера профсоюза рабочих ВАЗа «Единство» Петра Золотарева, основные сокращения на Волжском автозаводе, где сегодня под сокращение попали более 3000 человек, начнутся после того, как 1 марта в Тольятти состоятся выборы в городскую думу. Начальство обманывает в зарплату. зарплаты, говорит рабочий Андрей Васильев.
Рабочие потребовали, почему вы обещали 25 тысяч? Вот давай 25 тысяч. Кто обещал 25 тысяч, пусть кто-то дает. Такой диалог, ну, попытка там что-то уговорить, не знаю, там что-то аргументировать, но рабочие решительно кучу контраргументов.
На митинге рабочие выразили возмущение происшедшим 8 февраля в Колпино нападением на лидера первичной организации компании General Motors Петербург Евгения Иванова. Независимые профсоюзы сегодня остаются главным защитником прав рабочих. В крупных компаниях рабочие превращаются в бесправных рабов, считает правозащитник Владимир Семенов.
Пока рабочие сами себя защищать не будут, профсоюзы, собственно, это одно из средств самозащиты для отстаивания своих прав от митингов, на мой взгляд, особенно от тех митингов, которые у нас происходят, где там 2,5 человека участвуют. От них толку вообще никакого нет. Потому как это получается, как в той басне, Васька слушает да ест. Только Васька очень большой, это хозяева предприятия. А повар, которого он слушает, это вот этот вот пикет малочисленный. На мой взгляд, нужно вспоминать о старом проверенном способе борьбы рабочих за свои права. Называется он забастовка. До тех пор, пока вот эту вот дубину рабочий не поднимет, права его защищены не будут. И пикеты эти тоже, я считаю, фигня. Только остановка работы, а соответственно остановка получения хозяевами прибыли. Вот это будет действенным способом.
Участники акции протеста совместно с Межрегиональным профсоюзом работников автомобильной промышленности направили обращение в адрес депутатов Государственной Думы и руководства автозаводов с требованием прекратить сокращение рабочих на российских автомобильных заводах. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
И сообщение из Санкт-Петербурга от Татьяны Вольской.
Акция организована Всероссийской конфедерацией труда и Конфедерацией труда России. Ее целью является также привлечь внимание к нарушению конституционного права на труд и профсоюзную деятельность в России на усилившееся давление на свободные профсоюзы. Петербургская акция запланирована на 12 часов на площади Ленина у Финляндского вокзала. С властями она согласована. Петербургские рабочие уверены, что они имеют веские основания для выхода на улицу, поскольку здесь в последнее время угрозы и нападения на профсоюзных лидеров стали обычным делом. Известно нападение на лидера правкома завода «Форд» во Всеволожске Алексея Этманова и лидера профсоюза General Motors Евгения Иванова. Кроме того, акция является ответом на недавно прошедшие по всей стране публичные акции в поддержку отечественного автопрома, организованные «Единой Россией», говорит участница митинга, юрист при свободных профсоюзах Рима Шарифуллина.
Получается, что во время подъема прибыль делили между собой так называемые бизнес, а риски почему-то должны нести теперь обычные рядовые наемные работники. Получается, что все наши накопления государственные идут не на поддержку рабочих мест, а на покрытие долгов и кредитов, которые набрали во время подъема бизнесмены в кавычках. Они вылетают к чертовой матери в трубу. За какому почему люди должны нести эту ответственность?
Но если вылетят в трубу работодатели, не пострадают ли и работники?
У нас другая ситуация сейчас. Они-то в трубу не вылетают. А как бы вот эти стабилизационные деньги, которые могли бы пойти на обоснование новых рабочих мест или на смену собственников, в конце концов, неэффективных, они идут на продление жизни предприятий и бизнеса, которые, в общем, ну, он и так сдохнет. Пускай тогда кредиторы становятся собственниками новыми, но какая разница рабочему? Приходят новые эффективные собственники. Я не говорю о каких-то ключевых предприятиях, которые действительно нужно поддерживать.
Митинг проходит под лозунгом «Рабочие не должны платить за кризис. Не бросай в беде уволенного товарища. Помогая ему, помогаешь себе». В листовке митинга говорится «Нет сокращениям. Рабочий Дальнего Востока не враг рабочему Питера. Нет приватизации прибыли и национализации убытка. Никаких сокращений по произволу работодателя». Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
12:15 в Москве. В эфире краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве сегодня прощается с директором Центрального дома актера Маргаритой Эскиной, скончавшейся 11 февраля. В российских городах профсоюзы проводят сегодня митинги с требованием не допустить массовых увольнений в автомобильной промышленности. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон, ужесточающий ответственность за езду в нетрезвом виде. Сегодня в Москве вспоминают погибших в Трансваль-парке 5 лет назад. Глава российского Минфина Алексей Кудрин в интервью телеканалу «Россия» заявил, что девальвация рубля завершена. Сенат США одобрил предложенный президентом Бараком Обамой план стимулирования экономики. Следующая краткая сводка новостей в 12:30 на волнах Радио Свобода.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
В Москве сегодня проходит заседание Бюро партии «Яблоко». Оно проходит в центральном офисе. Какие вопросы обсуждаются, кто участвует, почему, в прямом эфире рассказывает мой коллега Мумин Шакиров. Здравствуйте, Мумин.
Здравствуйте. Действительно, на улице Пятницкой проходит. Это первый раз собрались члены партии «Яблоко» в этом году. И проходит бюро. И основные вопросы – это текущая политическая ситуация и позиция партии. И по текущей ситуации в России, естественно, есть и организационные вопросы, и финансовые, и дальше о проверке деятельности партии и Министерства инвестиций на этот вопрос тоже будут отвечать члены бюро. Должен сказать, что в зале собрались несколько десятков человек, и среди них лидер партии Сергей Митрохин, и уполномоченный по финансовым вопросам партии Сергей Иваненко. Это известные лидеры. Но одно из главных событий – приход сегодня на заседание бюро зам председателя Роспроднадзора Олега Митвеля. Речь идет о том, что, если так можно сказать очень грубо, то это некие такие смотрины Олега Митвеля, который изъявил желание в конце прошлого года вступить в партию «Яблоко». И сейчас, в настоящий момент, идет личная конкретная встреча с ним, он отвечает на вопросы и излагает свою точку зрения. Вот что он сказал буквально несколько минут назад. Он сказал, что спасибо. Ну, во-первых, поблагодарил, что его пригласили на заседание бюро. Во-вторых, он сказал о том, что вот с партией «Яблоко» он сотрудничал там с «Зеленой фракцией», сотрудничал по экологическим проблемам, в том числе и в городе Кимки, и вместе защищали журналиста Михаила Бекетова, который до сих пор находится в больнице. И тут высказал несколько, на мой взгляд, интересных идей по поводу реформирования партии, по поводу того, чтобы партия еще больше развернулась, больше к избирателям, о том, чтобы провести социологические опросы, социологические исследования, и что ожидает от партии «Яблоко», и даже высказался о том, чтобы были какие-то изменения в руководстве, но это надо менять руководство на основе, всеобщего решения, то есть всеобщего голосования, чтобы люди могли, члены партии, рядовые могли высказаться, кого бы они хотели видеть в руководстве партии «Яблоко», и в том числе и говорил о ребрендинге. То есть он не говорил, что менять надо название, но надо что-то с этим делать. И, естественно, его слушают с интересом. Уже некоторые его реплики и некоторые его замечания вызвали отрицательную реакцию у членов бюро. Но в настоящий момент идет такая дискуссия. Я думаю, что она будет продолжаться еще какое-то время. И по итогам ее можно будет там в следующем нашем выпуске рассказать более подробно. Марина.
Спасибо большое, Мумин. На заседании бюро партии «Яблоко» работает мой коллега Мумин Шакиров, с которым мы еще постараемся встретиться в эфире в программе «Время свободы». 12:20 в Москве. Далее в нашей программе обзор интернет-публикаций и некоторые темы. Опустошительные пожары в Австрии и обновление сайта британской королевы. Таковы сюжеты обзора, который подготовил Александр Гостев.
Лесные пожары – обычное сезонное явление для Австралии, где сейчас разгар лета. Но в этом году их масштабы невероятны. Средства массовой информации и мировой интернет наполнены десятками шокирующих рассказов очевидцев, пожарных и чиновников. Они описывают сцены из фильмов катастроф. Горящих заживо людей, рушащиеся здания, взрывающиеся автомобили и бензоколонки, падающие деревья, бегущие тысячные стада овец. Специалисты обращают внимание журналистов на невероятную скорость распространения огня, высота которого достигала 3-4 метров по высохшей земле и кустарнику. Все погибшие и пострадавшие были предупреждены заблаговременно, однако люди считали, что на эвакуацию у них есть несколько часов, в то время как речь шла о нескольких минутах. Полиция считает, что некоторые очаги огня на юго-востоке Австралии возникли вследствие намеренных поджогов. Премьер Кевин Радд подчеркнул, что, по его мнению, это неслыханное злодеяние, и что, когда виновных поймают, их ждет обвинение в предумышленном массовом убийстве. Огонь – естественный ключевой элемент жизненного цикла австралийских лесов. Это природное явление, которое нельзя предотвратить, однако им можно управлять. Но австралийское правительство этого не умеет. С этого утверждения начинается комментарий колумнистки британской «Таймс» Джермейн Грир, с которым можно познакомиться на сайте издания. Этот текст уже вызвал множество откликов, как гневно-критических, так и сочувственных. Джермейн Грир пишет.
Каждый год жестколистный австралийский лес производит горы опавших листьев, отслоившейся коры органических отложений. Большинство видов местной флоры, включая главные, разные эвкалипты, огонь необходим просто для поддержания нормальной жизнедеятельности. Жар расщепляет их семена, находящиеся в своеобразных капсулах. В течение многих тысяч лет австралийские аборигены умели управлять огнем. Они не боялись его, очищали с его помощью свою среду обитания, понимая взаимосвязь каждого элемента в окружающей их природе. В их языках для обозначения того или иного вида огня существуют десятки слов. Когда капитан Кук причалил к восточному побережью континента на корабле «Эндевор», он заметил, что небо впереди было задернуто дымкой, а по ночам его озаряли сполохи. В австралийских национальных парках хорошо понимают необходимость регулярного выжигания подлеска. Если этого не делать, то австралийский лес превращается в страшную естественную пороховую бочку или поленницу сухих дров, называйте как хотите. Но что касается жилых районов, то об этом все почему-то забывают. Дело не в глобальном потеплении и не в поджогах. Дело в природе и ее законах, на которые люди стараются не обращать внимания, будто их нет. А потом происходит пепельная среда.
Колумнистка британской «Таймс» Джермейн Грир в комментарии под заголовком «Природная сила, которую нельзя остановить, но можно направить». Обновленный интернет-сайт британского монарха www.royal.gov.uk, о запуске которого официально объявляет Ее Королевское Величество Елизавета II, начал работать в 1997 году. Теперь здесь можно будет познакомиться с гораздо большим числом интереснейших исторических документов и важных радио- и телезаписей. Например, среди них выдержки из дневника королевы Виктории, где она в конце XIX века описывает, как пытается овладеть новейшим изобретением Александра Грэма Белла – телефоном. Или рекламный ролик 1951 года, сделанный для показа в кинотеатрах, с герцогом Эдинбургским, супругом Елизаветы II, в главной роли, сделанный по заказу Британской ассоциации развития детских игровых площадок. Согласно последним данным, каждую неделю посетителями веб-сайта королевы Великобритании становится около 250 тысяч человек по всему миру. Когда-то, в 1997 году, Елизавета II иронично заметила, что многие родители, бабушки и дедушки считают интернет некой мистикой. Теперь, 12 лет спустя, сайт, как говорят разработчики концепции, обновлен именно с целью, в первую очередь, помочь молодому поколению больше понять и узнать о жизни королевы, находящейся в весьма преклонном возрасте. Разумеется, речь не идет о возможности взять и запросто написать лично монарху по электронной почте, поболтать с ней в чате и так далее. Но, как говорят эксперты, Елизавета II сегодня глубоко погрузилась в киберпространство. Я попросил оценить новый веб-сайт моего коллегу, сотрудника веб-сайта «Радио Свобода», свободанews.ру, Антона Ширяева.
Безусловно, сайт очень простой, доступный, легок в навигации, легко найти любую информацию касаемо королевской семьи, начиная от истории и заканчивая фотографиями. В современном дизайне он легко читается. Единственное, конечно, хотелось бы чуть больше иллюстраций. То есть там, допустим, есть статья о королевском транспорте, и там описываются шикарные машины Бентли, которые принадлежат королевской семье, еще что-то, а фотографий нет.
В первый же год работы, в 1997-м, на личном сайте Ее Величества было зарегистрировано более 100 миллионов посещений. А в течение недели после гибели принцессы Дианы во время ее похорон в том же году на сайт зашли 35 миллионов раз.
Обзор политических интернет-изданий подготовил Александр Гостев. И вновь вернемся к событиям в России. Из многих российских городов приходит сообщение о том, что депутаты законодательных собраний обсуждают доходы, а, скорее всего, расходы городской казны. Городские и областные администрации неустанно ищут ресурсы для ее пополнения, ведь потратить всегда есть на что. На профилактику правонарушений, безопасность движения, оздоровление обстановки на улицах городов, социальную поддержку малоимущих слоев населения, на снижение уровня преступности и так далее. В этой связи наш корреспондент в Саранске Игорь Телин поинтересовался у жителей, чувствуют ли они себя в безопасности на улицах своего города.
Ощущаю. Мне кажется, город спокойный на данный момент.
В общем-то, да, я себя чувствую, потому что у нас по улицам города очень часто и вечером, и в обед ходят патрули и останавливают подозрительных пьяных.
Ну да, надо быть осторожным. Очень надо быть осторожным.
Да у нас тут общество очень нездоровое. Вот, и милиция не борется с этими нездоровыми явлениями. Вот, страшновато.
Я льва не боюсь, а тем более по Саранску пройтись.
Я не чувствую себя безопасной. Особенно, когда дорогу перехожу, то выглядишь, шибут. Они мчатся, не смотрят на светофор. Уже горит на переходе для пешеходов, а еще тут машина, нужно еще оглядеться пару минут. Это во-первых. Во-вторых, вообще, как можно быть уверенной, что тебе никто ничего не обидит? Нет, я не уверена.
Да, конечно, нужно бояться, потому как уровень криминальной обстановки высок. Очень много кругом наркоманов, пьяниц. Бомжей, они все представляют угрозу?
Не всегда. Вечером по городу Саранска, особенно в таких отдаленных районах, опасно ходить, может всякое случиться.
Ну, в принципе, чувствую, я, правда, по ночам не лазит, так что относительно спокойно, я считаю, в Саранске.
Думаю, что на меня охотиться никто не будет. Это ведь они отнимают друг у дружки миллионы, убивают друг дружку. Сейчас ведь деньги всему глава. Поэтому, а я-то вроде нищая, я никому не нужна.
Честно говоря, нет. А потому что недавно случай был, среди белого дня, можно сказать, в 5 часов вечера, два пьяных человека шли, начали приставать к моей жене, потом я им сделал замечание, они вытащили нож и за мной погнались, можно так сказать. Поэтому никакой безопасности нет.
Наверное, я ничего такого не сделала, чтобы бояться кого-нибудь.
Пожалуй, нет. Русский человек не умерен в употреблении спиртного. Сходу пускают в дело кулаки, кухонные ножи.
Да вроде чувствую. Я не боюсь, конечно, по улицам, не боюсь.
Я бы не сказал, что в опасности. Нормально чувствую. Но тем более я ночью не хожу, а днем вроде бы не машет кулаком.
Не во все время. Бывает, что и страшновато становится, если какие-то мероприятия или какие-то волнения. Вечером это бывает чаще, в такое темное ночное время.
Вот что отвечали на вопрос, чувствуете ли вы себя в безопасности на улицах вашего города, прохожие на улицах столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Сегодня 14 февраля с 19 до 21 часа в эфире «Радио Свобода» программа «Итоги недели. Главные темы». Америка обсуждает план финансовой стабильности. Президент Украины не одобрил запах российского газа. Ахмеду Закаеву предложили стать актером в «Грозном». Ведет программу Дмитрий Волчек. Итоги недели сегодня, в субботу, 14 февраля с 19 до 21 часа. Во второй части программы «Свобода в полдень» ситуация на рынке недвижимости. Московский репортаж. Первая женщина-пилот в Турции. Один из символов страны. Сообщение из Стамбула. Исторический календарь, новости культуры. И все это в ближайшие полчаса на волнах радио «Свобода». Двенадцать часов 12:30 в Москве. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Хабаровске местное отделение КПРФ провело митинг протеста против роста цен. Как передает корреспондент «Радио Свобода», в акции участвовали около 300 человек. В Москве профсоюзы проводят митинг с требованием не допустить массовых увольнений в автомобильной промышленности. Аналогичные акции проходят сегодня и в других городах. Сегодня в Москве прощаются с Маргаритой Эскиной. Панихида проходит в Центральном доме актера, которым Эскина руководила более 20 лет. Маргарита Эскина скончалась 11 февраля на 76-м году жизни. Ее похоронят на Донском кладбище. Сегодня в Москве вспоминают погибших в Трансвааль-парке 5 лет назад. 14 февраля 2002 года в аквапарке обрушилась кровля. 28 человек погибли, более 100 пострадали. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон, ужесточающий ответственность за езду в нетрезвом виде. В конце января документ был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. Министр финансов России Алексей Кудрин считает, что девальвация рубля завершена. В интервью телеканалу «Россия» глава Минфина заявил, что в ближайшее время произойдет оживление кредитования реального сектора экономики. Сенат США одобрил предложенный президентом Бараком Обамой план стимулирования экономики. За несколько часов до этого законопроект поддержала Палата представителей Конгресса. Министры финансов стран Большой Семерки обсуждают сегодня, как бороться с глобальным экономическим кризисом. В Пакистане в результате американского ракетного удара вблизи границы с Афганистаном уничтожены 20 боевиков, сообщил представитель спецслужб. В Бейруте в условиях повышенных мер безопасности тысячи людей проведут сегодня шествие памяти бывшего премьер-министра Ливана Рафика Харири. Это был краткий обзор новостей.
В эфире «Свобода в полдень». На уходящей неделе международная правозащитная организация Human Rights Watch представила доклад о положении иностранных трудовых мигрантов в России. По данным Всемирного банка, по числу принимаемых мигрантов Россия занимает второе место после Соединенных Штатов. По мнению аналитиков правозащитной организации, собственно, трудовые мигранты в России составляют от 4 до 9 миллионов человек. 80% из них – это выходцы из 9 стран СНГ, у которых существует безвизовый режим с Россией. Над этой важной темой работала моя коллега Вероника Баде.
В процессе исследования организации Human Rights Watch было опрошено 146 трудовых мигрантов, работавших на российских стройках в 2006-2008 годах. Кроме того, исследователи встречались с работодателями, посредниками, представителями государственных органов. Правозащитники серьезно обеспокоены тем, что трудовые мигранты сталкиваются в России с массовыми нарушениями их прав как на работе, так и вне ее. Говорит Джейн Бьюкинан, исследователь отделения Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии.
Права трудовых мигрантов крайне актуальны в сегодняшней России. В условиях глобального финансового кризиса и ухудшения экономического положения риск эксплуатации и нарушения прав трудовых мигрантов только возрастает. Также в последние несколько месяцев чаще происходят преступления на почве ненависти в отношении иностранцев в России, включая жестокое убийство. Хотя наше исследование не ставало целью изучить такого рода преступления, мы зафиксировали много случаев насилия или угроз насилия в отношении трудовых мигрантов со стороны их работодателей, посредников и милиции. Власти Российской Федерации 2 года назад предпринимали важные меры по либерализации миграционного законодательства. Однако все еще есть серьезные препятствия, чтобы трудовой мигрант мог урегулировать свой миграционный статус. И мер, которые были приняты, еще недостаточно, чтобы оградить мигрантов от серьезных нарушений их прав, как говорит наш доклад.
По свидетельству Марии Лисицыной, исследователя организации Human Rights Watch, абсолютное большинство мигрантов, с которыми проводились интервью, рассказывали о злоупотреблениях по отношению к ним и о нарушениях их прав.
Мы документировали несколько случаев принудительного труда и торговли людьми для принудительного труда. Во всех случаях основной механизм удерживать людей было изъятие их паспортов. Без паспорта мигрант рискует быть задержанным милицией, рискует подвергнуться выдворению. Мигранты, естественно, этого боятся, и они вынуждены мириться с тем, что они работают в неудовлетворительных условиях, отсутствие зарплаты, невозможность часто просто выходить за пределы объекта, отсутствующее или неудовлетворительное питание, побои, неприемлемые бытовые условия. Также мы встречались с тем, что работодатели прибегают к физическому насилию, угрожают выдачей властям и превращают мигрантов в должников с помощью штрафов и вычетов. Мы хотели бы отметить, что Российская Федерация присоединилась ко многим конвенциям Международной Организации Труда и другим документам по правам человека, которые обязывают ее обеспечить трудовые права всем работникам. Одно из основных нарушений, с которым мы столкнулись, это то, что мигрантов заставляют работать без трудовых договоров. Трудовой договор обязателен для того, чтобы у мигранта сохранялся урегулированный миграционный статус. Одно из самых распространенных нарушений прав мигрантов – это невыплата или очень серьезные задержки в выплате заработной платы. Очень часто люди просто не знают, когда им заплатят, сколько им заплатят, заплатят ли им вообще. Есть самые разные механизмы, махинации, которые используют работодатели, что или платят первый месяц, люди верят, остаются многие месяцы, работают, потом никогда не видят своих заработанных денег.
Таково наблюдение Марии Лисицыной, исследователя организации Human Rights Watch. Кроме того, отмечается в докладе, многие мигранты рассказали, что их заставляют работать без гарантированных выходных, часто сверхурочно и в ночное время. Председатель комитета гражданского содействия Светлана Ганушкина отмечает, что начиная с 2007 года мигрантам стало несколько проще устраиваться на работу, так как власть упростила систему регистрации на местах, и у правозащитников появилась возможность защищать права тех мигрантов, которые заключают договоры с работодателями.
до этого всякое наше вмешательство привело бы к тому, чтобы человека выслали, и мы бы никак ему не помогли, а только бы лишили его куска хлеба, пусть нелегального, но единственного для него доступного. Но когда мы стали этим заниматься, то мы обнаружили такую систему рабского труда, такую систему нещадной эксплуатации мигрантов, что, конечно, в это за все пришлось вмешаться. К сожалению, это именно массовое нарушение. Это даже признает Федеральная миграционная служба. Прежде всего, это, конечно, в строительстве, но и в других сферах. На фоне этого кризиса происходит, конечно, такое явление, как отток трудовых мигрантов из России. И очень многие оказываются в тяжелом положении, потому что они не могут найти средства просто для того, чтобы покинуть Россию, когда они теряют рабочие места.
А вот чем объясняет тяжелое положение мигрантов в России Гавхар Джураева, председатель фонда «Таджикистан», руководитель центра «Миграция и закон».
Громадным количеством миграции, которая свалилась на страну, не готовы к приему такого количества, прежде всего. Попытка сдерживания запретительно-ограничительными мерами с оглядкой на международные нормы того же самого статуса беженца. В результате сотни тысяч беженцев оказались не правового поля. И отношение к беженцам, вначале это была как бы уже боязнь чужаков, которые приехали в страну, потому что они не могли работать, они были нерегулируемы, и сама система должна была их наказывать за нелегальное пребывание, она и привела к тому, что до января 2007 года вот эта ограничительная, запретительная мера распространялась в том числе и на трудовых мигрантов. Одна из самых либеральных мер была принята в январе 2007 года по отношению к мигрантам. Любой мог приехать, особенно из страны безвизовым режимом, и по самой облегченной в мире схеме получить право на работу и зарегистрироваться. Потом начались дела, связанные, паника, связанная с финансовым кризисом. Началось, мы это называем, саботажем со стороны работодателей, которые привыкли работать, опираясь на нелегальный труд мигрантов и имея на этом миллиардные барыши. Это законодательство торпедируется и торпедировалось на самых разных уровнях. Слишком много лоббистов сохранить систему, дающую громадные деньги. То есть нелегальность. Власть разная. Кто-то понимает, что происходит, кто-то не понимает, что происходит. В этих условиях очень важно, чтобы при общественных советах ФМС были созданы центры комплексной помощи трудовым мигрантам, где бы начинала скапливаться информация, что на самом деле происходит с человеком, который приезжает сюда работать. И исходя из его интересов, исходя из интересов субъектов миграционного процесса, которые его принимают, чтобы они его не грабили, и он не уезжал бы отсюда врагом. Вот урегулировка этой системы зависит в том числе и от поддержки крупных международных фондов, которые помогли бы создать такие центры на территории России.
Говорила Гавхар Джураева, председатель фонда «Таджикистан», руководитель центра «Миграция и закон». По мнению правозащитников, российские власти должны принять срочные меры, обеспечивающие соблюдение прав мигрантов в стране. Кроме того, очень важно, на их взгляд, усилить на государственном уровне борьбу с расизмом и ксенофобией. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В наступившем году во втором аэропорту Стамбула имени легендарной летчицы Сабихи Гёкчин заканчивается строительство нового пассажирского терминала. Турецкие власти планируют также открыть здесь музей, посвященный первой в стране женщине-пилоту и первой в мире военной летчице. О жизни Сабихи Гёкчин, которая стала одним из культовых символов своей страны, и о том, что ее имя значит для современных турок, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
Сабиха родилась 22 марта 1913 года в небольшом городке Бурса в центральной Турции, который до сих пор по старинке называют по-гречески Прусса. Война, бедность, голод. Когда девочке было 12 лет, в дом ребенка, где воспитывалась Сабиха, приехал Ататюрк. Увидев красивую голубоглазую девочку, он решил удочерить ее. Вскоре Сабиха переехала в президентский дворец. Там уже жили 7 приемных детей, которых Ататюрк взял на воспитание, не имея собственных потомков. Она подружилась с Зихрой, Афитой и Рукиёй, которая стала в будущем известным историком. Детей воспитывали в строгости, не позволяли лишнего. «Будущее – это небо», – частенько поговаривал Ататюрк, поглядывая на маленькую Сабиху, которая отличалась смелым нравом. В те годы молодая республика отчаянно нуждалась в мифах. Женщина-пилот могла стать живой иллюстрацией силы и мощи новой Турции. По настоянию приемного отца Сабихе дали фамилию Гёкчен, что на турецком означает «небесная». Учитель истории одной из стамбульских школ Нилай Аркан. По велению отца, девочку с детства возили на выступления планеристов. Однажды Ататюрк спросил, хочет ли она стать летчицей, на что Сабиха ответила, что готова летать хоть сегодня. Чтобы выработать привычку к высоте, Сабиха, зацепившись ногами за карниз дома, раскачивалась над землей, пугая прохожих. А однажды устроила такое испытание. Повисла на одной руке посреди моста через реку. Тюрк кушу. Турецкие птицы. Так называлась школа планеризма в окрестностях Анкары, где обучалась Сабиха. Успехами единственной девушки-пилота восхищались все турецкие журналисты. Сверстницы подражали ее манерам, прогрессивные турчанки называли ее именем новорожденных детей. Айхан Курутлу – бывший летчик компании Turkish Airlines. Я помню, что нам рассказывали о Сабихе, когда я еще был студентом. Она поражала своей любовью к авиации, могла часами возиться с мотором, знала устройство планера лучше любого механика. Она была невысокая, худенькая, быстрая, однако ей помогала железная воля и дисциплинированность. Сабиху объявил своим личным врагом Абдулла Аджалан, лидер запрещенной курдской рабочей партии, который отбывает пожизненное наказание в одной из турецких тюрем. В конце 30-х годов курды подняли восстание на востоке Турции в знак протеста против конфискации курдских земель и передачи их турецким переселенцам. Десятки турецких самолетов, один из которых пилотировала турецкая птица Сабиха Гёкчен, бомбили курдских повстанцев. В одном из своих поздних интервью летчица признавала, что сбрасывала на жилые поселки бомбы весом до 500 килограммов. Но в Турции эта женщина всегда останется символом благородного романтического героизма. Журналист молодежного интернет-сайта Аркан Тавуклу. Сабиха прожила долгую жизнь. Она была счастливым, цельным человеком. И как все счастливые люди, родилась и умерла в один день, 22 марта 2001 года, в возрасте 88 лет. Ее именем назван один из стамбульских аэропортов. Образу Сабихи Гёкчен не сильно повредил даже недавний крупный скандал, связанный с происхождением великой летчицы. «Тайна Сабихи Гёкчен» – так называлась статья, которую опубликовал Гранд Динг, один из издателей стамбульской армянской газеты «Агус», вскоре после этого погибший прямо на улице от рук турецкого националиста-фанатика. Турецкие историки утверждали, что родители Сабихи были этническими боснийцами. Однако авторы статьи заявили, что Сабиха была одним из чудом выживших армянских детей, которые, потеряв своих родителей в годы геноцида, оказались в приютах. Большинство турецких историков не смогли смириться с тем, что национальная героиня Турции была армянкой. Версию армянского происхождения великой турецкой летчицы назвали исторической фальсификацией и попыткой раскола общества. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
12 часов 45 минут в Москве. Коротко напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня прощаются с директором Центрального дома актера Маргаритой Эскиной, скончавшейся 11 февраля. В российских городах профсоюзы проводят сегодня митинги с требованием не допустить массовых увольнений работников. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон, ужесточающий ответственность за езду в нетрезвом виде. Глава российского Минфина Алексей Кудрин в интервью телеканалу «Россия» заявил, что девальвация рубля завершена. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире «Свобода в полдень» продолжает программу «Исторический календарь» Леонида Гержоя. Ой, извините, пожалуйста, «Экономическая панорама», ее подготовил Иван Трефилов.
Музыка. Объем частных вкладов в банковской системе России в декабре увеличился на 6,9%, а в целом за год на 14,5% до 5 триллионов 907 миллиардов рублей, говорится в материалах Центрального банка. По текущему обменному курсу это почти 170 миллиардов долларов. Приток вкладов в российские банки наблюдался в стране в течение всего года, за исключением сентября, октября и ноября. За этот период их объем сократился более чем на 8% или почти на 17 миллиардов долларов в пересчете. Центральный банк России с 10 февраля повысил процентные ставки по отдельным кредитным и депозитным операциям, а также по операциям прямого репо, проводимым банком. Такое решение было принято в целях сдерживания инфляционных тенденций и обеспечения стабильности валютного курса рубля. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 марта состоит от 114 до 117 долларов за тонну, и она будет увеличена впервые с октября 2008 года. Ставка экспортной пошлины на нефть, действующая с 1 февраля, составляет почти 101 доллар за тонну. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В период с 15 января по 10 февраля, по данным Министерства финансов, средняя цена российской нефти Urals составила примерно 314 долларов за тонну. Добыча нефти в России к 2013 году при существующем налоговом режиме может составить 450 миллионов тонн, сообщил министр энергетики Сергей Шматко. Это примерно на 8% меньше показателя 2008 года, когда в стране было добыто примерно 488,5 миллионов тонн нефти. Сейчас, по словам министра, налоговые выплаты и независящие от нефтяных компаний расходы достигают более 70% выручки предприятий отрасли. Количество официально зарегистрированных безработных в России за период с 28 января по 2 февраля увеличилось на 5,6% до 1 735 тысяч человек, говорится в материалах Министерства здравоохранения и социального развития. Вместе с тем число безработных в России, рассчитываемое Федеральной службой статистики по методологии Международной организации труда, примерно в 3,5 раза больше. Российская валюта завершила текущую неделю относительно уверенным ростом. Начиная с понедельника, рубль по отношению к евро подорожал более чем на 3%, а к доллару почти на 4,5%. Соответственно, подешевела и бивалютная корзина, стоимость которой всю прошлую неделю балансировала на уровне установленного Центральным банком максимума 41 рубль, говорит начальник отдела экономического анализа МДМ банка Николай Кощеев.
Причины перемены тренда достаточно банальны. Центральный банк доказал, что он действительно намерен остановить этот порочный круг девальвации, который осуществляется за счет того, что банки, покупающие валюту, подпитываются ликвидностью от того же самого Центрального банка, то есть получают рубли, а поскольку все прочие рынки, ну скажем так, находятся в депрессивном состоянии, то полученные средства направляются на покупку валюты у того же Центрального банка и так дальше по кругу. Вот, наконец, ЦБ не только словесный интервент, совершил, чтобы разорвать этот круг, но и предпринял меры по ужесточению условий предоставления ликвидности, что, собственно, и подействовало на всех, потому что, наконец-то, все поняли, что есть твердое намерение, и что спекуляции на валюте не приносят теперь гарантированно и достаточно высокую прибыль.
Такого же мнения придерживается и заместитель начальника аналитического департамента компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
Здесь есть один основной нюанс, то что предварительно рубль фактически дошел до той верхней границы, которую установил ЦБ, да, 41 рубль за корзину. И, в общем-то, стало понятно, что Центробанк с этого уровня не уйдет, значит, здесь уже заработать возможности нет. Во-вторых, за счет сокращения ликвидности краткосрочной банки вынуждены как-то продолжать свою деятельность, поэтому они стали продавать валюту. И, в общем-то, эти два фактора привели к тому, что сейчас мы видим некоторое укрепление рубля, и стоимость, соответственно, корзины дешевеет.
Сейчас эксперты пытаются прогнозировать дальнейшее развитие ситуации на российском валютном рынке. Например, Николай Кощеев не видит серьезных предпосылок для еще более резкого усиления позиции рубля.
Не следует, скажем так, ожидать сейчас, что рубль начнет значительно и долговременно укрепляться, потому что серьезных макроэкономических предпосылок к этому нету. Состояние экономики, в общем, достаточно сложно назвать позитивным, мягко выражаясь. Поэтому, в общем, говорить о том, что процесс развернулся и с такой же яростью пойдет вспять, как шла вот эта пресловутая плавная девальвация, конечно, нет оснований.
Эксперты отмечают, что изменение ситуации на внутреннем валютном рынке уже привело к увеличению объемов продаж долларов и евро со стороны населения. Можно ли считать правильными такие действия? Начальник отдела экономического анализа МДМ банка Николай Кощеев.
Вот эти вот метания, которые обычно совершает население под воздействием наших уважаемых СМИ, в том числе и общих там настроений, распространяющихся слухов, как правило, не приводят абсолютно никаким хорошим результатам. Поэтому, я думаю, то, что сделано, то сделано. И ничего плохого в этом нет. Люди просто застраховались от возможных в будущем неприятных для них поворотов. Поэтому здесь не надо суетиться и вообще что-либо предпринимать. Раз вы приняли какое-то решение, там, скажем, месяц, два, три назад, то сейчас никак не тот срок, когда следует его немедленно изменять на прям противоположность.
Заместитель начальника аналитического департамента компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов также советует населению пока не делать резких движений.
Если говорить про долгосрочную перспективу и долгосрочную перспективу рубля, то здесь все будет зависеть исключительно от цен на нефть. Если цены на нефть опустятся, скажем, в район 30 долларов за баррель или, может быть, ниже, и будут там находиться какое-то время, то Центробанк, безусловно, пойдет на дальнейшее ослабление рубля, то есть там стоимость корзины. Верхняя граница может быть поднята, там, скажем, до 45-46 рублей за корзину, а может быть даже и выше. И, собственно говоря, риск того, что нефть еще провалится в втором квартале, на мой взгляд, он достаточно велик, поскольку эти риски остаются риски того, что Центробанк может пойти и дальше ослаблять рубль. Поэтому я бы сейчас рекомендовал, в общем, тем, кто приобрел валюту и в ней находится, никуда из нее не уходить, и никакие там краткосрочные спекуляции по рублю, наверное, не реагируют.
По итогам торгов пятницы Центральный банк, как и ожидалось, вновь повысил курсы рубля к американской и европейской валютам на 0,7% и 0,8% соответственно. Таким образом, начиная с субботы, доллар стоит 34 рубля 56 копеек, а евро 44 рубля 61 копейку.
Бизнес-панорама новостей за неделю подготовил и представил Иван Трифилов. В эфире «Свобода в полдень». Жилье в Москве ненамного, но продолжает дешеветь. И эта тенденция в ближайшее время сохранится. К такому выводу пришли эксперты столичного агентства недвижимости «Доки». Насколько выгодна и реальна покупка жилья в России и за рубежом на современном этапе, выясняла наш корреспондент Ольга Вахоничева.
Прогнозы экспертов о том, что кризис основательно ударит по рынку недвижимости, в том числе в Москве, подтвердились частично. Действительно, цены на жилье упали. Однако их прежняя планка была настолько завышена, что снижение цены за квадратный метр столичной жилплощади никак не отразилось на покупательском спросе. С чем это связано, поясняет генеральный директор Московского агентства недвижимости «Доки» Валерий Барнинец.
Во-первых, с тем, что нет свободных денежных средств, ипотека сейчас практически не работает. Если и работает, то выдают не самые большие суммы под достаточно высокий процент. То есть, условно говоря, чтобы купить более хорошую квартиру, допустим, в бизнес-классе, вы сейчас не получите ту сумму, которая вам необходима. Связано это с тем, что первоначальный взнос нужно оплачивать достаточно большой. Сами суммы, которые банки готовы выдавать в качестве ипотечного кредита, размер вот этого кредита, он снижен. Денег хватает только на то, чтобы приобретать наиболее дешевое жилье. Вот в дешевом сегменте сейчас спрос, он, скажем так, немножечко оживает, конечно. Те цены, которые сложились на рынке недвижимости, они неадекватны и несправедливы. Мы посчитали, что справедливой ценой за квадратный метр на сегодняшний день в Москве, если взять эконом-класс, будет являться порядка 2000 долларов квадратный метр. Вот это справедливая цена.
Для сравнения, сегодня цена за квадратный метр в квартирах эконом-класса стоит порядка 4-4,5 тысяч долларов. Неудивительно, что москвичи предпочитают покупать недвижимость за границей, где она в несколько раз дешевле. Да и иностранцы потеряли интерес к столичным квартирам, утверждает Валерий Барнинец.
В основном иностранцы, но если мы понимаем иностранцев с точки зрения дальнего зарубежья, и даже можно взять и ближнее зарубежье, приобретали квартиры не столько с инвестиционной целью, сколько для проживания. То есть была достаточно большая миграция на рынке труда. Сюда приезжали специалисты и устраивались здесь на работу. Платили, как правило, этим специалистам достаточно хорошую заработную плату, компенсировали затраты на приобретение либо на аренду жилья. И действительно, иностранцы имели возможность приобретать в Москве хорошее жилье, хорошие квартиры. Вот сейчас в связи с тем, что рынок труда абсолютно изменился, столь дорогие сотрудники компаниям практически не нужны, спрос на такое жилье со стороны иностранных покупателей, он снизился существенно. Что касается москвичей, либо жителей России, которые хотели бы приобрести квартиру за рубежом, сейчас этот рынок наиболее оживился со стороны покупателя на активе, связано с тем, что у нас идет девальвация. И, соответственно, есть возможность за рубежом вложить сейчас деньги. А цены на зарубежную недвижимость во многих странах достаточно сильно просели. Да? То есть на сегодняшний день уже есть смысл начинать вкладываться. И плюс еще некая такая вот диверсификация рисков. Да? То есть люди просто вывозят деньги за границу.
Власти, не имея возможности контролировать цены на рынке недвижимости и уж тем более влиять на последствия кризиса, видят решение проблемы жителей мегаполиса в обновлении целевой программы по переселению трудовых ресурсов. Проще говоря, они предлагают, к примеру, москвичам, оставшимся без работы, переселяться в другие регионы. Обещают приличные подъемные, оплату проезда до нового места жительства и небольшую финансовую помощь до тех пор, пока человек не устроится на работу. Вот что по этому поводу говорит старший эксперт Института региональной политики Алексей Титков.
Человека, в принципе, можно уговорить переехать в другой регион, даже отдаленный, но при одном единственном условии, если условия жизни и условия работы на новом месте, прежде всего условия работы, не будут существенно хуже, чем предыдущая занятость человека, к которой он привык. Здесь как бы достаточно очевидный факт, что работник с высоким уровнем образования и квалификации, условно говоря, переедет только в случае, если он будет пойман на месте преступления, осужден и в законном порядке увезен это делать. Добровольно это вряд ли произойдет. Все программы переселения вообще из крупных городов возможны только в очень ограниченных масштабах. Москва с Московской областью – это, в общем-то, огромный экономический организм, который даже в нынешних условиях кризиса все равно предлагает очень большие возможности.
Таково мнение старшего эксперта Института региональной политики Алексея Титкова. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 16 часов 7 минут по московскому времени в эфире Радио Свобода программа «Человек имеет право. Как не лишиться права на жилье и противостоять рейдерам». В студии Радио Свободы руководители межрегиональной общественной организации «Правовая защита» адвокаты Антон Ежов и Артем Сидоров. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. Программа «Человек имеет право» сегодня в 16 часов 7 минут по московскому времени. А субботняя программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Флоринская. Мы желаем вам всего доброго, хороших выходных и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы не рассматриваем наши возможные ответные действия в качестве...
Установлены и задержаны двое лиц, подозреваемых в совершении...
Еще до выборов я предложила вам присоединиться к правительству.
Был убит командующий военно-воздушными силами.
В Лоунгроув 8 человек погибли и 14 получили серьезные телесные повреждения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».